Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст о четвероногих питомцах «Собака кусает хвост», в котором я, Анастасия Бабкова, и моя соведущая Дарья Федотова рассказываем о том, как заботиться о ментальном здоровье пушистых друзей.
Каждый выпуск мы обсуждаем необычное поведение питомцев, разбираемся в его причинах и выясняем, где границы между характером животного и симптоматикой возможного заболевания.
Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе с партнером Континент Зоо.
Давай, Настя, сегодня поговорим о том, можно ли дарить животных и вообще хороший ли это подарок. Кто из нас в детстве не мечтал, чтобы ему подарили собаку? Ну вот, наверное, те, кто сейчас нас слушает, все прошли этот этап в детстве, когда ты загадывал на дни рождения, над тортом, чтобы в следующий раз обязательно собака, да? И всем смотрели «Малыша и Карлсона» и очень сопереживали, потому что мы тоже хотели собаку. И у меня это была прям навязчивая идея, что обязательно надо собаку. Ну, если не собаку, то лошадь, говорила я маме. Ну, как балкон у нас есть, этаж всего лишь пятый. Ну, как бы. Вот. И очень хотелось. И мама говорила, нет никаких подаренных собак. Вот вырастешь и заведешь себе собаку. В целом, это же супер романтично, да, вот 8 марта.
В коробочке сидит щеночек.
Да, сидит щеночек, не знаю, корги с бантиком. Ну, вообще совершенно никто не устоит. Я должна сказать, что я тот человек, который дарил собаку своей подруге. Я точно знала, что она хочет вот такую именно собаку. Хотя она не знала, что я вот ей всучу ее на день рождения, но вот как бы раз, и мы подарили, все сошлось. Все-таки хорошие же тоже есть примеры подаренных животных. Что ты об этом думаешь?
Ну, тут возникает вопрос, кому мы дарим собаку? Взрослому, адекватному, дееспособному человеку или ребенку? И опять же, ребенок, смотря какого возраста. То есть есть ребенок 4 года, который там у соседей погладил пушистую собачку и тоже хочет. Есть ребенок, которому 14 лет. Он, конечно, еще ребенок, но он уже такой вообще вменяемый, с ним поговорить можно и все такое. В любом случае, если мы говорим про ребенка, нужно понимать, что родители собаку берут себе. 4-летний ребенок вообще в голове не может удержать больше 10 секунд информации. У него неразвитые волевые процессы. И ну, он вообще в целом мало о мире знает. Поэтому все, что касается собаки, ляжет на родителей. Если родители понимают, что они заводят собаку больше себе, чем ребенку, то да, прикольно такое, значит, на Новый год подарили щенка, ребенок радуется, ну, там, первые 2 дня, а потом такой, ой, фу, какашки. Ну, и родители такие, ну, окей, как бы все равно же мы себе собаку заводили. Тут все прекрасно. Если мы говорим про подростков, то, опять же, нужно понимать, что подростки могут в какой-то момент внезапно переключиться на свои подростковые интересы, тусить с друзьями, поехать куда-то учиться через пару лет, и опять же собака остается с родителями. То есть если мы заводим любому, в общем-то, ребенку собаку, мы заводим эту собаку себе. Конечно, я знаю вообще удивительные истории, когда собаку заводили действительно ребенку, и ребенок абсолютно и полностью справлялся с воспитанием собаки, с уходом, с кормлением, со всем подряд, но родители только спонсировали все эти дела. У меня даже есть восхитительный просто случай. Значит, знакомая, у них дочка, дочке, кажется, лет 10 или 11, ну, какой-то вот такой возраст, она сказала, что хочу собаку, просила очень долго, и мать такая сделала хитрый ход, который, ну, все матери делают, говорят, вот ты будешь гулять полгода каждый день, утром и вечером, в любую погоду ты будешь гулять, как будто у тебя есть собака. И что вы думаете? Девочка реально полгода ни разу не пропустила, и даже когда она не очень хорошо себя чувствовала, она шла гулять там на 10 минут, и она выдержала эти полгода. Ну, пришлось собаку-то завести, а мать-то как бы не ожидала реально, что этот ребенок вот это все выдержит. Семья абсолютно счастлива. Мать говорит, что почему я раньше не завела собаку, теперь, значит, драка, чья собака. Ну, в общем, такие случаи, правда, бывают. Но нужно все-таки готовиться к тому, что это редкий случай. Опять же, подростки, есть те подростки, которые действительно способны полностью на себя взять собачье обеспечение всем. Многие в Советском Союзе брали там, не знаю, условного щенка эрдель-терьера, который, ну, не самая простая порода. И подростки со своими вот этими вот собаками ходили на площадку, обсуждали, чем как кормить, общались с кинологами, дрессировщиками, с кем только не общались, и действительно эти собаки были на подростках. Но, ну, смотрим, да, какой у нас подросток и сможет ли. И мы должны быть готовы подстраховать этого подростка, чтобы он там не загубил животину, грубо говоря.
Есть у людей такое представление, что если вот ребенок, например, там, не знаю, даже 8 лет, то, ну, ничего страшного завести ему какого-нибудь той-терьера или йоркширского терьера, или там болонку. Ну, подумаешь, и даже если он там как-то неправильно его воспитывает или еще что-то, он же маленький, там никому не навредит, ходит на пелёнку, гулять даже не обязательно, так что полгода выходить утром-вечером не надо. Ну, как бы вот завел собаку, живи и радуйся. Я могу со своей врачебной точки зрения сказать, что это, конечно, очень опасно, и в большинстве случаев мы получаем таких питомцев с какими-то травмами. А вот с твоей стороны, ты одобряешь это или нет?
Дети очень разные. Я видела много детей, которые, они маленькие, им там, не знаю, 4 года, 6 лет, и они очень аккуратно общаются с собакой. Ну, их родители, естественно, учат, говорят, что мы собачку не поднимаем, это не игрушечка, что мы гладим ее вот так, что мы ее там следят, чтобы не заигрывали щенка, чтобы там дети аккуратно ходили, под ноги смотрели, ну и все такое. Есть дети даже, я видела, которых ничему не учили, они как будто родились собачниками. Они общаются с собаками совершенно замечательно, аккуратно и все такое. Но да, действительно, когда ребенок маленький, он может не рассчитать силы, взять щеночка, не знаю, уронить его. А для щеночка той терьера урониться с какого-нибудь, ребенок стоял на диване и уронил этого щеночка на пол, ну, весь щеночек поломается. Или ребенок бегал, запнулся, упал на щенка. Ну, так, такое себе веселье. Или прищемил дверью, не заметил, да, там что-то отвлекся, бежал и закрыл резко дверь, собака поломалась. То есть вот маленькая собака потенциально все-таки это более травмоопасно, чем собака покрепче, грубо говоря. Родители, конечно, должны за этим обязательно следить. Иногда разделять щенка и ребенка, чтобы они друг друга не перевозбуждали. Ну и все такое. Но при этом тут возникает вопрос, что вот ребенку, не знаю, 7 лет, он способен вывести собаку во двор погулять. Собака маленькая, она его не уронит, не утащит. А как же он будет справляться, если к нему, к ребенку, с этой маленькой собакой подбежит какой-нибудь, не знаю, большой пес? Он может быть даже дружелюбный, но крайне веселый. Вот такой веселый, что всех снес, щенка снес, ребенка снес. И ребенок даже себя защитить не может. Он не может рявкнуть на какого-то там хозяина этой большой собаки, типа, заберите собаку уже наконец, вообще, что себе позволяете. Он не может взять этого маленького щенка на руки так, чтобы большая собака его не достала. То есть про выгул тоже все-таки стоит подумать. Да, наш щенок не снесет ребенка, но вокруг много других собак, и даже взрослые не всегда справляются, когда налетает большая агрессивная собака, и получается ужасный у всех стресс, травмы и все такое.
А что касается воспитания, может ли 8-летний человек воспитать собаку?
Я думаю, что вполне может. Есть такие дети, которые, они читают книжки, они смотрят YouTube, они очень старательно погружаются в эту тему, но когда им интересно. Много историй про то, что ребенок, не знаю, 2 года просил собаку, собаку все-таки купили, он с этим щенком поигрался там недельку, и такой, ой, все скучно. Я там, не знаю, у меня есть много других интересов, я не хочу за ним убирать какашки, оказывается, за ним какашки надо убирать. Вы представляете, он какает. И с ним надо последовательно заниматься, не просто там куском помахал, сказал сидеть, щенок не сел, на него наорали, ты тупой, вообще дайте мне другого щенка и все такое. Опять же, еще раз, зависит от ребенка, действительно. У меня в детстве была собака. Я, конечно, всю жизнь мечтала. Мне кажется, родилась мечтой о собаке. Либо кроличке. Я не знаю, почему мне кролики нравились.
Хотя бы не лошадь, Настя. Не лошадь, родителям повезло.
Вот кролика или собаку мне надо было. Мы жили в общежитии, нас 4 человека, комната, значит, там 18 метров. Какая вообще собака? Но я была очень хитренькая, эту собаку какую-то бездомную притащила домой. И я так делала часто, в основном собаки уходили, не возвращались, а эта вернулась. И такая в дверь-то царапается, мать такая на меня. это что такое? Я такая, я ни при чем. Ну, конечно, все поняли, что я при чем. Но дело в том, что я родилась на севере, и там был момент, что было очень холодно. На улице были морозы, прям по 30 градусов. Мама тоже как бы сердце не каменное, и она пошалела собаку, она ее впустила тупо переночевать. Угадайте, что случилось следующим вечером, собака вернулась. Вот так у меня появилась собака, прекрасная вообще, замечательная. Я с ней очень много занималась. Это была, конечно, собака самовыгульная. Часто мы ее выпускали просто погулять. Ну, типа, маленький город, все так делали. Это как бы нормально было. Мы знали, на каком этаже чья собака живет. Звонили в дверь, типа, давайте запускайте свою собаку. Ну, типа, это была, правда, норма. Но я много, правда, ей занималась. Я там ее каким-то трюком учила, каким-то там ходить на поводке, на подзыв приходить. И более того, я с этой собакой ходила заниматься музыкой, например. Такая, значит, скрипочку в руки, собачку на поводок. Пришла, значит, в ДК. Собака спит в углу. Я, значит, скрипкой занимаюсь. Вот такая история. И я не переключилась с собаки на какие-то другие интересы. Мне действительно было все это время, она жила у нас 8 лет, мне было с ней интересно, я с ней проводила очень много времени, занималась и показывала всякие там трюки, смотрите, что у меня собака умеет, с вилки картошку ест, видали? А кто-то мог все бросить, и ему было неинтересно. Вот у меня брат, он иногда с ней возился, но ему было абсолютно неинтересно заниматься этой собакой. Так что да, дети бывают сильно разные.
Есть такой пример у меня в памяти, когда ребенок очень просил собаки, очень хотел немецкую овчарку, прочитал кучу там литературы про эту овчарку и убеждал, уговаривал родителей, что вот я вот готов, то все, ну практически юным кинологом стал, чтобы мы завели овчарку. Родители очень одобрили порыв ребенка, что он хочет заниматься вот собакой, воспитывать ее и так далее, и купили ему правильно русского спаниеля. Да, подумали,
логично,
что овчарка это, ну, как-то чересчур, и собака оказалась никому не нужна. Родители изначально собаку не хотели, для них это, ну, какая-то блажь. А сын показывал, что он готов к собаке, вообще готов заниматься, и уже там не маленький ребенок, и все изучил. Но изучил-то он про немецкую овчарку. И не хотел он никакого спаниеля. И оказалась такая вот никому не нужная бедная несчастная собака, на которой ребенок начал вымещать злость, как, что характерно для всех подростков. И ну, вот такая история, которая, слава богу, кончилась хорошо, потому что собаку отдали. И, возможно, многие наши слушатели скажут, что раз отдали собаку, значит, нехорошо.
Предатели.
Предатели, да, предали, вот взяли в семью, издевались и вообще бросили, отдали чужим людям. А что ты скажешь вот по поводу вот такой истории? Ну, подарили, ну, не ко двору пришлась собака и отдали кому-то еще. Собака переживает вот эту разлуку, я не знаю, вспоминает всю жизнь этого владельца или нет?
Я считаю, что передавать собаку в другие руки – это благо, потому что вот этот спаниель несчастный, его никто не любит, его там шпыняют, гоняют. Ну, кто желает такой жизни себе или какой-либо собаке? Лучше передать собаку тому, кто будет эту собаку любить, в попку целовать, заниматься и всяко делать ее жизнь счастливой. Да, конечно, у собаки формируется привязанность. Даже к таким хозяевам нерадивым все равно есть привязанность. И в первое время у собаки будет стресс, во-первых, от перемены места жительства. Все меняется вообще в этой жизни. И собака без объекта привязанности будет грустить и страдать. Но она совершенно спокойна, способна образовать новую привязанность. Это абсолютно нормально передать собаку в хорошие другие руки. Напомню, в хорошие. Не просто сбагрить, да, а то и продать подороже. Мы же ее покупали. А именно передать в те руки, которые хотели бы вот эту собаку и будут ей рады. У меня у самой есть собака-отказник. Более того, я не просто взяла сладенькую собачку, потому что там она была не нужна. Я взяла агрессивное чудовище, которое кусало всех. И меня, и моих животных, и бабушек, и самокаты, и палки, и детей. И вообще, как бы, ну, очень кусачая собачка. И взяла я ее, потому что в той семье родился ребенок, и этого ребенка она хотела желательно убить, ну, или хотя бы покусать. Логично, что при любой коррекции эта ситуация была бы небезопасна для ребенка. И хозяйка, ну, семья, они были не готовы постоянно соблюдать технику безопасности, чтобы не произошло трагедии. Поэтому было принято решение собаку отдать. Я, честно, пыталась ее пристроить. писали люди, которые были, ну, не очень понимали, что они берут в семью. В итоге я взяла себе эту собаку временно, чтобы вот этими вот руками попробовать откорректировать ее или хотя бы дать подробную инструкцию людям, которые возьмут эту собаку себе. Но собака осталась у меня. Вот это. Она на самом деле миленькая. Вот. Не такое уж она страшное чудовище после коррекции оказалась. Она сейчас живет, ну, свою лучшую жизнь, реально. Вот, я так считаю, потому что у нее нет тревожащих факторов на постоянной основе, да, вот этот вот ребенок, который там бесил все это время. Я максимально соблюдаю для нее понятную, предсказуемую жизнь. Я ей даю то, что ей нужно, не даю то, что не нужно. Ну, и, в общем-то, это любимая собака, несмотря на то, что она была такой агрессивной, мы очень многое скорректировали, выяснили, какие у нее там хронические заболевания, мы их лечим на терапии. И в целом, да, ну, с ней классно. Она прям милахая, она ужасно симпатичная и ласковая собака. Ну, есть, да, проблемки, которые никогда не решатся, потому что у нее есть физиологические причины на это. Но еще раз, эта собака к нам привыкла, она к нам привязана, и она не сидит, не вспоминает свою прошлую хозяйку, не плачет в платочек, не сидит, не пьет капучино на подоконнике печально. Но она не в курсе, что вообще эта хозяйка существует. Конечно, если она эту хозяйку встретит на улице, она ее узнает, она будет ей рада, но, скорее всего, она скажет: ну, тетя, я как бы ужасно тебе рада, ты классная, но вот у меня новые мамечки. Все, спасибо, до свидания.
Наверняка многие хотели бы уметь общаться с животными. Есть определенные способы понимать питомцев и доносить в ответ свои мысли. Об этом и поговорим в партнерской рубрике «Трудности перевода». Сегодня, почему собака виляет хвостом и какие виды виляния существуют? Это действие – один из самых эффективных для собаки способов рассказать о своих ощущениях и чувствах. Собаки не виляют хвостом, если рядом нет людей. Они используют такой жест сугубо для общения с нами. Хозяева часто считают, что если собака виляет хвостом, то она счастлива, но это не всегда так. Важно, как высоко питомец держит хвост. Если он поднимается, четвероногий в тревоге и чувствует себя доминирующей особью. Если хвост ниже, то животное проявляет покорность, беспокойство или недомогание, а вот если он где-то посередине, то, скорее всего, питомец расслаблен. Если собака виляет хвостом умеренно, без сильного размаха и интенсивности, то она показывает дружелюбие или обозначает свое присутствие. Дескать, я здесь, человек. Как если бы вы в торговом центре махали рукой другу, чтобы он вас увидел. Самый дружелюбный знак, когда пес широко виляет хвостом. Собака таким образом говорит, что она довольна и счастлива. Если хвост в процессе задевает бедра животного, это означает его большой энтузиазм и заинтересованность в интеракции с вами. Когда хвост собаки приспущен и медленно ходит из стороны в сторону, к ней лучше не лезть. Животное не настроено на общение, чувствует себя неуверенно и, возможно, некомфортно. А если хвост, наоборот, поднят высоко и делает мелкие быстрые движения, то собака к чему-то готовится. В некоторых случаях это означает, что она сейчас побежит. Причиной может быть тревога или пес увидел что-то пугающее и намерен отступить. Чуткость к поведению и состоянию четвероногого друга – основа гармоничных отношений с ним. По-настоящему позаботиться о здоровье питомца поможет Брит – известный бренд корма для кошек и собак. Производство рационов Брит находится в России, а их состав обеспечивает животным полноценное и здоровое питание. Правильно подобранный корм – главный залог здоровья, долгой жизни, хорошего самочувствия и прекрасного внешнего вида питомца. Хозяева выбирают идеальное соотношение ингредиентов, большое количество мяса или рыбы, сбалансированный витаминно-минеральный комплекс для правильного роста и развития хвостатого друга. Животные белки вкусные и содержат незаменимые аминокислоты, что соответствует природным потребностям домашних хищников. Продукты Брит – это высококачественное мясо и отличная поедаемость. А широкое разнообразие вкусов поможет индивидуально подобрать корм любому питомцу. Брит. Здоровье на первом месте. Заказывайте корм Брит по ссылке в описании к этому выпуску. Скидка 10% по промокоду REDBREED.
Скажи, пожалуйста, ну вот такой подарок, понятно, да, там, о котором мы сейчас поговорили, какой-то никакой, который вот лучше бы отдать. Да, еще раз, мы согласны все, что если подарили собаку, а она не пришлась ко двору, нет у вас возможности, нет у вас сил, и собака уже начала раздражать просто физически, не нужно думать, что пройдет годик или два, мы попривыкнем, стерпится, слюбится. Вот это вот все нужно выкинуть из головы. А собака не хочет, точнее, не заслуживает того, чтобы быть нелюбимым ребенком в семье. Она ничего для этого не сделала дурного, просто родилась и попала не туда. Поэтому пристройте ее, ради бога, в руки, которые будут ее любить. Можно ли вообще покупать собаку кому-то еще? Например, я тебе делаю заказ. Настя, я очень хочу там на день рождения, подари мне немецкого дога. Вот такого-то окраса, обязательно кобеля такого-то возраста. Только не говори, где ты купишь, купи. И ты поехала, купила, который тебе понравился, и принесла. Или все-таки есть такая история, что хозяин обязательно должен поехать, пообщаться с мамой, со щенками, выбрать сам себе собаку. Вот тогда это будет действительно то, что нужно. А если тебе собаку подарили, даже если ты ее хотел, то это всегда плохо.
Совершенно не всегда плохо. Начнем с того, что я кинолог, и я могу выбрать хорошего заводчика, посмотреть на щенка, что у него с поведением, что со здоровьем. Какие-то первые признаки я увижу, да, что он там вялый, или он там трусливый, или еще там какой. И скажу, что мы этого щенка не берем. Даже не скажу, а просто решу, потому что условная Даша, не сориентировалась. А, щеночек, ушки такие славные. А потом, лечила его всю жизнь. Я знаю много об этом, да, и могу увидеть, что у заводчика адекватные условия содержания, что с щенками там общаются, они сидят в клетках, все такое. Если мы говорим про просто людей обыкновенных, да, которые, вообще ни разу не кинологи и просто такие, тут вот я посмотрел на Авито, вот тут вот у меня в соседнем доме каких-то чихуахуа продают. Пойду, чего мне ехать там, на другой конец города? С ума, что ли, сошли за собакой? Еще там 50, а здесь 15. Возьму. Наверное, это не очень хороший вариант, потому что, как минимум, можно нарваться на не очень хорошего щенка, нездорового и по психике, и по физиологии. И плюс ко всему, для некоторых людей действительно важно, чтобы они выбрали щенка, так сказать, сердцем, чтобы щенок их выбрал. Для них прям имеет значение. Много историй про то, что, условная Даша хотела кобеля-дога цвета, фуксии. Приезжает она к заводчику, и тут она видит, что у заводчика еще есть пшеничный терьер, и он прям в душу-то ей запал с пшеничным терьером, она и уехала. Счастливая до соплей, как говорится. Хотя хотела дога. Такое тоже бывает. Опять же, зависит от человека. У нас тут все зависит от ребенка, зависит от человека. Это правда. Я, когда ездила за своим щенком, у меня не было выбора из щенков. Это был последний щенок, который... я знала, что я хочу суку вот такого цвета. Поехала за ней в Пермь из Москвы. А почему бы не сгонять? Причем я знала, что я могу приехать, мне все не понравится, я уеду. Я это прекрасно понимала. Приехали, пообщались с заводчиком, пообщались с родителями этой собаки, пообщались с самим щенком, посидели, поболтали. То есть не просто взяли и поехали, да, мы прям какое-то время провели, наблюдая за всеми собаками, которые там в питомнике находятся. И после этого мы щенка увезли. Все в порядке. И, кстати, к вопросу о привыкании. Ты говорил, что не стоит ждать, когда привыкнешь, отдавай собаку. Есть такое понятие «паппи блюз». Ты берешь собаку, она в корне меняет твою жизнь, потому что оно писает, грызет, с ним надо спать, а спать хочется высыпаться, оно по тебе ползает, плакает и, что-то делает, или прибегает с какашкой на жопе к тебе весело в кровать. И в первый месяц иногда бывает, правда, прям депрессия накрывает, потому что все слишком сложно, зачем я взял эту чертову собаку, что же мне не жилось спокойно, и все такое. Иногда стоит подождать, правда. Если ты действительно очень хотел собаку, стоит немножечко подождать, посмотреть. Может быть, сейчас все в мирное русло войдет, и все будет хорошо, и у вас с собакой будет любовь-морковь. Но если через месяц ничего такого не произошло, и собака до сих пор бесит, хотел немецкую овчарку, у тебя спаниель. Да, правда, в маленьком возрасте, конечно, собаку проще пристраивать. Породистую собаку тоже, конечно, проще пристраивать. Не к тому, что не берите дворняк, но это один из факторов риска. Да? Условную чихуахуа пристроишь быстро, условного кабана непонятного окраса пристроишь медленно. Не всегда это получается. То есть выбор собаки, еще раз, да, его можно отдать в чужие руки, но если ты этому человеку доверяешь, он хоть немного какими-то знаниями обладает. Если ты готов, правда, к сюрпризу. Есть люди, которые любят сюрпризы. Я не такова. Я не из этих.
Да, ты правильно сказала про папи блюз. Это схоже с послеродовой депрессией. Поверьте мозгу нашему, все равно он такой: так, у меня появилось новое что-то живое, за что я несу ответственность, и которое орет в меня с утра до ночи. Я не готов, заверните обратно, вот чек. И действительно, работа нейромедиаторов вашего мозга, и все равно это щенок или ребенок, она реагирует вот точно так же, отвержением каким-то. Поэтому не переживайте, если вы там хотели всю жизнь щенка, он появился, вы такие: какая-то странная история, я ничего не чувствую, или наоборот чувствую, ну, как-то пустоту какую-то, мне плохо, и вообще эту собаку не хочу, все, не хочу. Не поддавайтесь, мозг придет в себя, вы нормализуетесь, ничего страшного в этом нет. А давай, кстати, Настя, поговорим на вот эту тему. Понятное дело, что если ты поедешь выбирать мне щенка-дога, приедешь с пшеничным терьером, то будет непонятно ничего. Но точно, если ты поедешь за щенком-дога, ты приедешь с классным щенком, с адекватной какой-то психикой, с нормальным выращиванием и так далее, и так далее. А давай мы дадим советы нашим слушателям, а как все-таки выбирать щенка? Ну, либо себе, либо человеку, которого вы точно знаете, что он хочет, кого он хочет, и хотите сделать ему подарок, поехать и выбрать ему собаку. На что обращать внимание?
Я вообще это писала в книжке, в третьей, которая «Гладь, люби, хвали», третья часть про щенков, там подробно на что обращать внимание, как выбрать и все такое. Но вкратце расскажу, потому что все-таки меня спросили, не могу же я молчать. Видите, книжку читайте. Ну нет. Конечно, лучше всего изучить, если мы берем породную собаку, мы изучаем всякие породные линии. Ну, вот. Или там читаем отзывы, например, об этом питомнике. Потому что иногда... Ну, это самое простое, да? Погуглить питомник вот такой-то, такой-то. Чё к чему? Часто уже этого достаточно, чтобы в этом питомнике щенка не брать. Кто-то следит за щенками в соцсетях, за заводчиком в соцсетях, смотрит, заводчик занимается, или просто пишет: вот смотрите, какие классные колобочки ползают у меня по грязному полу. Ну и все, и снято там, я не знаю, на тапок. Или, например, люди ведутся на то, что собака закрыла все чемпионства, в питомнике сплошные чемпионы. Совершенно это не гарантирует того, что собака будет адекватной, потому что иногда собаку берут из клетки, значит, причепурили ее, расчесали, тряпочкой протерли, вывели на выставку, собака там потряслась, побоялась, ей дали там какой-то титул, сейчас это не очень сложно, и все, обратно в клетку запихали. Собака не алло. И щенки у нее тоже не алло. Они могут быть и больными, они могут быть с кукухой не очень здоровой. То есть все-таки пообщаться с заводчиком немножко можно. Некоторые заводчики любят письменно общаться, некоторые не любят, и любят там по телефону либо видеосвязи поговорить. И какие-то там видео может попросить щенков, чтобы они там весело бегали, играли, они позитивно относились к людям, не шугались ничего. Они там развитые, грубо говоря, по возрасту, у них ноги не иксом, глаза не в разные стороны, ну и вообще ног хотя бы 4. Вот на такие вещи мы смотрим. Ну и нужно понимать, что нельзя приехать в питомник просто посмотреть. Это не зоопарк. И часто, когда щенки очень маленькие, заводчики не пускают в питомник владельцев, потому что это инфекции, потому что, ну, а кто вы вообще, начнем с этого?
Да, не обижайтесь,
граждане,
на заводчика. Я тоже это вставлю ремарку, что это не показатель того, что заводчик какой-то шарлатан, мошенник и вообще что-то скрывает, если он не готов, чтобы вы приехали и всех щенков посмотрели. Ну, то есть бывает так, что по видеосвязи, по фото выбирает щенка, человек говорит: вот мне вот это нравится. И встречается заводчик, выносит щенка, и там человек с ним общается, смотрит, как он, да, коммуницирует, правильно, Настя, говорит?
Да, да.
Ну, то есть и то, что вас не пускают там в квартиру или на территорию питомника, особенно если есть молодняк или беременные самки, не должно вас как бы от этого заводчика отвергать, потому что, вероятнее всего, он когда-то пережил тяжелую инфекцию, потерял весь помет, и это не маркер того, что он какой-то плохой человек.
Но еще мне хотелось бы сказать, что лучше все-таки за собакой ехать прямо самому. чтобы вживую все-таки посмотреть. Вот как я говорила, я из Москвы поехала в Пермь. Есть доставка собак, она развита, кого-то поездом отправляют, кого-то самолетом. Мне поездом прислали кота, очень было приятно. Но лучше ехать за щенком самостоятельно, потому что вы можете увидеть содержание собаки, содержание родителей, поговорить с заводчиком вживую, потискать этого щенка, хотя бы посмотреть, что вообще, лег он в душу или нет. Доставка не очень хороша тем, что непонятно, что в этой доставке происходит. Одно дело, например, заводчик едет, грубо говоря, там, мимо вашего города и сам везет этого щенка. Другое дело, когда щенок там, 3 дня едет маленький, 3 дня едет в поезде, на машине или не знаю где, непонятно, что с ним происходит, и это может травмировать щенка психически, потому что его одного, напомню, бросили, сироту. Если он у вас в квартире, то он поплакал, и вы пришли. Если он сидит в поезде, проводник занят, там щенок плакает, никто к нему не приходит, страшно, может случиться боязнь переноски, боязнь громыхающих вещей, потому что это поезд, ну и так далее. Много может быть проблем, особенно если мы попадаем в возраст страхов. Возраст страхов примерно 4 месяца, плюс-минус туда-сюда. Ну типа полуторамесячный щенок легко чаще всего такое переживает, или там 8-месячный, он достаточно окреп. Но полуторамесячного щенка, скорее всего, вам никто не отправит, потому что прививки не сделаны, и в дороге он может подхватить инфекцию, приехать к вам уже полностью больным, и не потому что заводчик там его больным вам отправил.
Я еще хочу вот какой вопрос прояснить для наших слушателей. Существуют разные, да, породы собак. От 1 килограмма до 100 килограмм вообще. Выбирай, не хочу. Какую надо вообще под все свои запросы и так далее. И вот волей-неволей декоративные породы собак, вот так их вот и называют, да, декоративные, что вот они...
Комнатные.
Комнатные, декорация. Они как будто вот искусственные, плюшевые, не настоящие. Такие вот собака, как будто бы собака, да, живая, там, писит, какает, реагирует, испытывает эмоции, но такая она не настоящая. Ну, воспитывать ее не надо, как-то с ней коммуницировать правильно не надо, заботиться о ней сильно, ну, там, типа, гавкает у нее, сепарационная тревога, гавкает, ну, пошел связки подрезал. Ну, там еще что-то. То есть мы видим, как врачи, что вот к этой несчастной декорации зачастую относятся вот именно таким образом. И как будто они действительно не настоящие.
Игрушечные.
Игрушечная собака, да. Просто как будто живая. И часто такие собаки именно подаренные. То есть когда там подарили, вот сейчас очень модно, мультипушечки, вот их дарят, они классные, такие прям супер. И люди воспринимают ее как, ну, вот что-то, ну, такой очень классный аксессуар. Вот я с ним хожу, он очень симпатичный. Воспитывать его совершенно не нужно, думать о его тревогах не нужно и так далее. Ведь это же тоже собака. Но нужно ли мальтипу такое же воспитание, как той же там несчастной этой немецкой овчарки?
Конечно же, любой собакой надо заниматься, воспитывать, обучать, проводить с ней время какое-то, чтобы собаке было интересно и важно. И плюс ко всему с ними надо гулять, вы не поверите, с этими маленькими собачоночками надо гулять обязательно. Я уже упоминала, скажу еще раз, что гулять это не значит 2 часа по морозу таскать маленького вот этого мальтипу. Ну, он замерзнет, правда, не приспособлена у него шерсть и вся физиология собаки столько времени проводить на морозе. С ними можно гулять, ходить, там, грубо говоря, в тот же торговый центр, да, почти аксессуар, хотя мы вроде как все против. Если собака себя там нормально чувствует, у вас есть переноска, в которой собаке удобно, или собака спокойно себя чувствует на руках, она ничего не боится, она не лает ни на кого, то сходить в торговый центр – это вполне себе развлечение для собаки. Оно, конечно, не такое прекрасное, как сходить на улицу и понюхать все саки во дворе, но это дает... новую информацию, новые запахи, новые эмоции. И собака как бы, ну, полноценную жизнь ведет. С такими собаками вполне себе ходят заниматься, вот ко мне на курс дрессировки ходят со всеми собаками заниматься. Там и эрдельтерьер, и мальтипу, и все ко мне ходят заниматься, совершенно замечательно. Просто нужно учитывать, что, ну, нельзя, чтобы собака неделю сидела дома. Но она дуреет просто. Есть собаки, которые начинают проявлять проблемы поведения дома. Они там начинают метить, писать, много лаять. И, ну, сепарационная тревога тоже может развиться от того, что собака слишком много сидит дома. А может, наоборот, собака стать вялой, и ей ничего не надо. Мы ее выносим на улицу, она боится. Ну зачем мы будем ее выносить? Ее нужно учить не бояться улицы. Нужно бороться с этими страхами, чтобы собака вела полноценную жизнь. Сейчас, к счастью, многие поняли, что маленькими собачками тоже нужно заниматься. Когда у меня давно уже, наверное, это было 20 лет назад, появился мой Петр. Петр метис Йорка с пинчером. 3-килограммовая маленькая фигня просто. И мне еще его отдали в 2-месячном возрасте. Он был очень маленький, а у меня был выбор. Либо эта собака, либо вообще никакой. Я такая, ну, значит, будет эта собака, воспитаю как собаку. Я действительно его воспитала как собаку. Все настолько удивлялись, что он адекватный. Он знает команды, он гуляет без поводка, он ни на кого не орет. Ну, типа, обычная вменяемая собака просто весом 3 килограмма. То есть это прям фурор был на улице. Сейчас это уже не вызывает удивления, потому что, правда, с маленькими собаками стали много заниматься, ходить на площадки, ходить заниматься каким-то agility, но с ворками, и чем только не заниматься, танцами с собаками, потому что маленькая собака такая же собака. Конечно, с этой собакой не пойдешь, как с овчаркой, там, не знаю, на гусачку. Хотя я ходила. У меня была вторая собака, метис Йорка с грифоном, тоже 3 килограмма весом. Я ходила с ней на кусачки. Было очень круто. Я прям ужасно в восторге была. И она часто нормативы выполняла лучше, чем эти большие собаки. Но, естественно, она был фигурант, который умел с этой маленькой собакой работать, чтобы не зашибить ее этим рукавом вообще. Собака моя была тоже в восторге, надо сказать. Но в целом, еще раз, да, ну, как бы овчарка это там кусачки и прочие такие вещи. Мальтипу это там нозворк, трюковая дрессировка, ну и все такое.
С точки зрения ветеринарного врача, я хочу сказать, что часто у нас спрашивают, ну вот, доктор, ну бывают же здоровые собаки. Ну вот те, которые вот не болеют, вот какие породы собак здоровые? Ну, здоровых, как известно, не бывает. Есть даже, кстати, собаки, которые признаны самыми вообще больными в мире. Вот такие собаки бывают, такая статистика есть. Самые болезненные собаки, у которых больше всего генетических аномалий. А что касается, если порассуждать в принципе, то самые, как бы одни из самых здоровых собак, условно, это собаки всегда средних размеров. То есть, если это собака весом там, от 15 до 20 килограмм примерно, 15-20, может быть, 25, вот такие собаки имеют меньше каких-то проблем, связанных с аномалиями развития, например. Потому что мы все, что делаем микро-микро или макро-макро, мы делаем это вопреки природе. Очень тяжело носить суставом огромную тушу сенбернара. Очень непросто желудочно-кишечному тракту правильно работать. Огромные связки, на которых находится желудок, способствуют завороту желудка. У маленьких собачек, которые совсем микро, часто возникают аномалии развития головного мозга или костей черепа, и мозг просто не помещается в эту маленькую черепундель. Если мы возьмем брахицефалические породы, да, без носа, то у них как бы свои проблемы с дыханием и так далее. Поэтому, если вы вдруг придумали так, хочу кому-нибудь попортить изрядно жизнь, какую собаку бы ему подарить, то это должна быть либо супер маленькая собака, либо супер большая, либо брахицефал. Во всех остальных случаях мы говорим о том, что это средняя собака. Но со всеми собаками нужно заниматься и ко всем ним относиться как к собакам, учитывая их потребности. Если мальтипу весело изучать трюковую какую-то вот историю или nose work, то если вы завели сенбернара или волкодава, и ему весело лежать на диване, то его тоже можно понять.
Это был подкаст «Собака кусает хвост». Гладьте, любите и хвалите своих животных.
С вами были Дарья Федотова и Настя Бабкова. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока!